Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Yeah! Вот так вот! Давай! Это пятница! 16 мая! Нужно так выплевывать как бы каждое, потому что мы дошагали с вами до этой пятницы. 6.06.06 прямо сейчас. Это красиво. Ну как вы? Это было не больно. Это было хорошо. Если есть чем заняться, и то, чем ты занимаешься, доставляет тебе неподдельное удовольствие, ну так и время пролетает вот так вот. А когда не доставляет удовольствие? А когда ненавидишь то, чем занимаешься? Вот так вот все длится. Мы даже забыли с вами обсудить наш рейтинг, который коррелируется с рейтингом, который провел ВЦИОМ или кто-то, я не знаю, но кто-то провел общероссийский сбор информации о вашем отношении к вашей работе. Никто не знает, что когда они принимали участие не в нашем опросе, наш опрос, он точно по-настоящему анонимный, но когда вас ВЦИОМ спрашивал, то про вас там все знали. Подтягивали информацию о вас тоже все и передавали вашим работодателям ваши отношения. 80% граждан. Вот, потому что только 20% тогда признались, что любят свою работу. Ну, что это даже не работа, это просто любимое дело. Дело, чем ты живешь, дышишь, с радостью просыпаешься в любой день. Тебе говорят, а в субботу выйдешь? Конечно! А в воскресенье? Кань! И в воскресенье тоже. А можешь в воскресенье потом остаться в ночь на понедельник еще. И сам хотел предложить только что это. Вот так 20% живут из нас. Остальные... Эх, такое. Ну ладно, я для начала о важном. Потому что в Москву вернулась... Веснулинка маленькая. Плюс 12 сейчас, вчера плюс 8 было в это время, ощущается как 10, а сегодня вообще-то 22. О, господи, у меня голова закружилась от этих перспектив. 22 градуса выше нуля сегодня, боже мой. Начнем рыбу вялить на улице, балыки сушить. На пляж поедем. Что мы еще делаем? Откроем здесь солнечные электростанции. Будем собирать свет панелями специальными. Зайчики солнечные будем пускать. Будем жечь деревяшки увеличительными стеклами. Господи, москвичи солнце увидят наконец-то. Хотя нет, не увидите вы нифига. Пасмурно, облачно, вот как сейчас. И дождь будет идти. Но 22. Потом 22, потом 21. Извините, но в понедельник 14. А что, вы хотели бы, чтобы наоборот было? Чтобы выходные 14, а в понедельник 22? Пусть уж лучше так. 22, а в понедельник снова 14. Потом плюс 9 будет ночью. Плюс 9. Но это не важно, это уже неправда. Это они нас просто пугают. На сегодня передавали майскую грозу. Конечно. Все время передают грозу майскую. Где-то все время идет майская гроза в мае. Это так устроен май, что все время где-то идет майская гроза. Особенно, конечно, майские грозы доставляют удовольствие в горах. Я точно знаю, что вот Кабардино-Балкария, к примеру, Нальчик особенно, он стоит как бы в подкове в такой гористой местности. Это предгорье Кавказа. И, ну и горы, так из окна выходишь на балкон, красота дикая вообще, да, просто горы, снежные вершины, все. И там в мае, конечно, собирается в этой долине все, и там, вот там настоящие грозы. Хотя и у нас сейчас тоже грянет, потому что пятница, а пятница в моторах звучит так. младшая дочь Трампа Тиффани сообщила о рождении сына 11-летнего. А, нет, он 11-м внуком стал, извините. 11-й внук США. 11-кратный дедушка Трамп. Александр Трамп, пуф! Любим тебя, спасибо, что ты появился в нашей жизни. И ногу публикует его у себя в Твиттере. И к свитере. Фокус, что он сделал. Твой фокус. Дмитрий Дизель, доброе утро, Рисориус. Приветствую, Рисориус. Лето, говорит Рисориус, пришло к Рисориусу на Южный Урал. 13 градусов сегодня там, плюс 20. Но зато потом 18 снова, потом 16. Вот видите, вот такое вот лето у нас.
Моторы.
Так, давайте я должен немножечко, мне кажется, коротенечко. Ой, че, закрыл, что ли, это что-то? А, не, не закрыл. Нет, закрыл. Там следующая пилюля должна была быть. А, не, не закрыл, все нормально. Или закрыл. Нет, не закрыл. Ладно, потом разберемся. Да, с пилюлями на следующий час. Давайте про движение коротенечко разберемся, вот что поговорим. Да, я, знаете, вчера мы снова по Новой Риге ездили, и я хочу сказать, что вот мы с иронией относимся к предложениям, к примеру, допустим, там, вот совсем отвязных идиотов, которые там по встречкам гоняют, на красный прилетают или пьяные, направлять в какие-нибудь отделения приемные в больнице, куда поступают пострадавшие после ДТП, а то и в морги. Ну, чтобы они посмотрели перспективы, выпукло увидели перспективы своего поведения. Вот, в турмы, ну, например, тоже в турмы отправляют, чтобы посмотреть, как живут в колониях, поселениях, к примеру, но тоже эти торопыги. И все такие говорят, да не, это не будет работать. Но на сигаретах не работают же картинки, которые показывают перспективы. Не работают. А я думаю, что все-таки можно было бы попробовать применять такой метод. Вот, к примеру, законотворцев, которые торпедируют на протяжении вот уже 13 лет принятие нормы об опасном вождении на Новую Ригу периодически, но без ваших мигалок, без сопровождения, а так просто посадить в обычный автомобиль и возить туда-сюда, возить. Вот, чтобы вы посмотрели, что это такое. Вот опять, вот у вас какие-то там породистые, свои такие, ну, реально породистые кретины на Новой Риге есть. И вот каждый раз, попадая туда, не знаю, с чем это связано. Это или это общее, или просто надо просто мне почаще ездить по разным магистралям, и тогда станет понятно, что они везде есть, а не только на Новой Риге. Но вот каждый раз, выезжая на Новую Ригу, каждый раз. И причем интересно, что вот чем дальше от Москвы, тем меньше их. Это парадоксальная история. В том смысле, что там движение более свободное, места больше. Вот дальше в область, когда уезжаешь, мы вчера к Москву в рейс выездили. А это 80 километров от Москвы. И вот туда уже ближе, туда уже, где Новая Рига двухполосная становится. Казалось бы, ну вот, вот тут идиотничай, тут-то безопасней. Нет, все едут спокойно. В каждой своей полосе спокойно обогнал, раз вправо перестроился. Все хорошо. Но именно под Москвой, именно здесь, вот в ближайшем Подмосковье, там, ну, ближайшие 30 километров, где много полос, где движение суперплотное, именно здесь абсолютные кретины клинические, просто клинические. Вот вчера такой на этом... Да еще и ладно бы там, ну, да я знаю, на Ламборгини. Митсубиши Аутлендер старый. Вау! Несется, вау! И пытается втиснуться в левый, в одну. А, ну, как бы плотно, люди едут настолько плотно, что, ну, не втиснешься. Он такой, перед одним, перед вторым, перед третьим, вправо, туда. Естественно, это, ну, самая отстойная стратегия, если ты не попадаешь куда-то там влево не можешь, а идти правыми, потому что там ты по-любому упрешься в автобус какой-то, в грузовик, еще во что-то. Он вправо, там фура, он еще правее, там пазик медленно едет, он оттормаживается со скрипом, опять в левые, пытается куда-то. Серьезно говорю, был бы РПГ какой-то, и была бы эта игра компьютерная, уже бы просто... Да чтоб не мучился уже. Да, ну, в смысле, ну, все, все, отмучился, расслабься уже, нормально все. Догорай. Ну, это просто караул. И все это происходит на скоростях 110, 120, там, 125. Какая-то жесть. Потом еще какие-то люди. Опозорили Вольво вчера. На этом V60. Не на S60, а на V60. Универсал. Так бы вот это все. Туда, сюда, мечется, отстает, мечется, летает куда-то. Господи, думаю, что... Вот, ну, не знаю, сколько бы ни говорил об этом. Нужны какие-то просто, ну, вот реально... Какие-то уже меры, а мы не можем уже, вот скоро 15 лет будет, как мы не сможем принять их. Все никак не можем почему-то решить вот это все. Доброе утро, да, слушаю.
Доброе утро, Роман. Да. Роман, а я соглашусь по поводу Новой Риги, я тоже там не часто бываю, вот когда попадаю туда, там реально, ну, как будто с пули в башке они летают.
Не понимаю, в чем магия места, может там заколдованное что-то.
А там даже грузовики так же ездят, ну я где-то езжу на, ну, на легковой туда езжу, там грузовики так же есть.
Вот ой, извините, отключил. Я, вы знаете, каждый раз, когда встречаешь какую-то аномалию, начинаешь задумываться, ну, не знаю, сейчас такой психоанализ начнется. Может, это потому, что сам такой, так это триггерит, нет? Ну что, ну, к примеру, вот жена у меня вообще не замечает такого. Она вообще не замечает этого. Она просто не видит. Она такая спокойно едет и едет. Просто какой-то идиот, сейчас такая, оттормаживается такая, что он перед ней встроился. Она едет, что-то такая, говорит, что-то такое. Ноль эмоций. Вообще, абсолютный дзен просто. Я же еду, ну, у меня тоже, как бы, я особо ноль эмоций, но я просто вижу это, я замечаю. Я смотрю на него и думаю, господи. И начинаешь следить, потому что он же сейчас рубанется где-то, и потом начнется паровоз, и тебе нужно вовремя будет это все определить и оттормозиться как-то, уйти от этого всего. И почему-то Новая Рига, Не знаю. Это просто какое-то заколдованное место. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Да, Роман, доброе утро, Денис. Вот соглашусь, вчера был какой-то день ненормальной активности такой, странной очень, потому что один вечер меня и подрезали справа налево, такси перестраивалось, по встречке крузак летел. Люди разворачивались в неположенных местах. То есть что-то такое в погоде, видимо, смена температура, наверное, как-то вот все-таки влияет на беспокойность.
То есть теплеет и догоняет нас этот весеннее обострение.
Кровь начинает, видимо, немножко теплее становиться, и народ начинает слишком активничать. Потому что вчера реально люди как будто все куда-то опаздывали и нарушали просто вот, ну вот просто без разницы чего.
Тоже заметил. Спасибо большое. Вот видите, я дело... Все ребята встречаются на Нахабинской развязке, как правило, все эти. Нахабинская. А что там? Психбольница. Домой летят. До Нахабинской развязки. Удивительно. Серьезно. Удивительно. Напоминаете вы, знаете кого? Напоминаете этих пёселей, которые бросаются на людей или друг с другом лаются через забор, а рядом калитка открыта. Ну, такое, открыто. Вот тут на днях видел очередной забавный видос такой. Ворота кованые. С одной стороны участок ворот, ну, в смысле забора кованый такой. Потом открытые настежь ворота и еще один участок кованого забора с решеткой. И песель такой с одной стороны лает на человека, который снимает. Такой вот. Потом оббегает открытые ворота. Ну, казалось бы, сейчас можно броситься сразу. Нет, оббегает туда, где есть решетка, и опять через решетку начинает. Вот это вы. То есть не ищите легких путей. В самом таком тяжелом месте, где реально супер-мега опасно, где суперплотное движение, фуры, все остальные. Как идиоты. Потом дальше свободное движение, все ровненько все едут. Все, вырвался. Вырвался, там же, ну, нельзя же ехать, понимаешь? Ты же должен выбирать все, ты должен выбирать все, не просто все 130 позволенные, то есть 110 плюс 20, а ты должен еще выбирать и ту разницу спидометра, которую он тебе показывает. Потому что, когда едешь с навигатором, ну, с GPS, GPS точную скорость показывает, и ты видишь разницу фактической своей скорости и скорости по спидометру. Так это вот эти должны выбирать все. И плюс 20, и еще и разницу по спидометру тоже. И тогда получается на спидометре уже 133, 134, где-то так. У кого-то 137, к примеру. Он вот это должен выбирать. И еще плюс парочку километров сверху. И вот эта разница вот эта, что у него спидометр показывает, и что фактически навигатор показывает, не дает покоя. Надо идти на самом пределе. Если встречается кто-то, кто на полтора километра медленнее едет твоего предела, надо ерзать вправо, влево, вверх, вниз, туда, сюда, лишь бы только обогнать его и ехать перед ним. Самое удивительное, что потом, когда все-таки он куда-то встраивается, он просто едет, оказывается, ему хотелось просто тупо ехать перед тобой. Просто перед тобой ехать, и все. Причем потом, когда он встраивается, ему хотелось ехать перед тобой со скоростью где-то 105 км в час. Он сразу замедлится и медленно ехать. Что это было? Да, вроде пирамида раньше была аномальная. Наоборот, да, пирамида вроде как бы собирала энергии аномальные, концентрировала в себе эти энергии, забирала их, втягивала их, и поэтому все нормально было. Да, значит, опасный участок. Ну, он опасный не потому, что он опасный. Он просто, ну, самый насыщенный транспортом. Вчера на электричке гонял, пишет Дмитрий Дизель. Там нормально, спокойные все. А есть в электричках еще гармонисты, ходят, играют, продают фонарики? Нет, я 100 лет не был в электричке. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Самое вот печальное во всех этих кончиках, что они даже разбив чужую машину, говорят, ну и что, моя же цела, вот у меня такая ситуация была зимой. Мне разбили машину, я тормаживалась, впереди меня ДТП, я тормозилась. Сзади неслась Audi, и на 145, потом мы с камеры просто с гаишниками выяснили, он мне врезается в зад, в итоге меня откидывает в впереди стоит машина, моя машина в хлам. У него выбито только правое колесо. Он говорит, ну моя же машина цела. Говорит, это твои проблемы, что у тебя осталось без машины. Вот и все. Их ничему жизнь не учит, это так и будет. Пока вот не закончится все совсем печально.
Вот тут и подумаешь, спасибо большое. Вот тут и подумаешь, что о тоталитаризме каком-то. Ну, серьезно. Вот с одной стороны, хочется жить по своим правилам как-то, да? Ну, как-то жить с ощущением свободы, как дышать полной грудью. Когда слышишь новости о каком-нибудь социальном рейтинге в Китае, да? Социальный рейтинг в Китае. Такая вещь, которая контролирует тебя как единицу улья, муравейника, социума. Присваивая тебе баллы, которые ты можешь за хорошие дела получать, а за нехорошие терять. И потом, теряя баллы, ты вместе с баллами теряешь возможность пользоваться какими-то благами цивилизации. Какими? Сейчас узнаем. Социальный рейтинг в Китае. Я думаю, что... мне кажется, что если вам так сложно, ну вот реально сложно, я сейчас к законодателям обращаюсь, если вам так сложно ввести фиксацию опасного вождения, аварийно опасного вождения, агрессивного, это можно разделить даже, агрессивное и опасное вождение по степени реальной, ну, потенциальной и реальной опасности, угрозы. Давайте, что ли, я не знаю, социальный рейтинг вводить. Ну, вот, и тут мы подходим сразу к бальной системе, правильно? Ну, давайте бальную систему возвращать тогда к правам, я не знаю. Но чтобы это как-то сказывалось на перспективах людей, понимаете? Просто, вот опять же, моя спокойная жена говорит, что ты вот... это реагируешь, вот что ты ему таким образом пытаешься доказать? А я ей говорю, слушай, если говнам не сообщают, что они говны, так они не узнают, что мы о них знаем это. Но если человек ведет себя как полный отстой, не надо ругаться, ну, кретин, ну, абсолютно кретин, он себя так ведет. И общество, к примеру, не дает ему обратной связи. Так ведь он же думает, он же сам о себе не знает, что он кретит, он же думает, что он классный, вот. И поэтому, если общество не будет давать ему обратной связи в виде, не знаю, этих спустивших колес, аккуратно выложенного кирпича на газетке, на капоте, ну, в виде предупреждения, сообщений вербальных, мол, ты недостаточно хороший дядя, ну, не другими словами. То есть если мы не будем ему сообщать, что мы знаем и видим, что он кретин, и нас это не устраивает, так он же сам о себе этого никогда не поймет и никогда не начнет работу над собой. Работа над собой начинается с какой-то обратной связи. Правильно? Правильно. То есть мы должны сообщать ему об этом, мне кажется. А как ему сообщать? Пусть ему сообщает об этом какая-нибудь механическая система. И опять же мы приходим к бальности. То есть баллы. Вот начал туда-сюда, раз потерял один балл, раз потерял два балла. Парковка у тебя там вместо 20 18 баллов, поэтому вместо 450 рублей в час парковка для тебя стоит 800. Бензинчик для тебя стоит уже там не 70 дизелёчек стоит, а 90. Серьезно говорю, ну просто какие-то эти, ты просто начинаешь понимать, что плохим быть невыгодно. Тупо невыгодно быть плохим. Про социальный рейтинг Китая сейчас выясним.
Моторы.
6.34, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Приветствую вас. Пятница, 16 мая у нас. Ну, в каршеринге вполне себе работает локальная версия социального рейтинга. Хулиганишь на дороге, плати за аренду больше, Михаил сообщает. Наверное, но не у всех. Наверное, но не у всех. Либо какой-то богатенький Буратинко, либо Яндекс.Драйв в очередной раз я вам сообщаю. Либо Яндекс.Драйв отделывается от этими отписками. Потому что продолжается раз за разом парковка на инвалидных местах. Одного единственного я в этом абсолютно уверен, потому что так, чтобы парковаться в одном и том же месте и все время использовать один и тот же оператор каршеринга, это нужно, чтобы ты был одним человеком. Он продолжает парковаться на месте для инвалида, за что должно быть по правилам Яндекса выписано ему 3000 штрафа. Просто за сам факт. Не тогда, когда автомобиль увезут, а за сам факт этого нарушения. А потом еще и увозить должны автомобиль. Ну, в смысле, ну, это уже дело ГИБДД, но ГИБДД этим не занимается, это такое дело. Вот. И сколь... я серьезно вам говорю, что я подписался на каршеринг Яндекс.Драйва только для того, чтобы иметь прямой доступ к приложению, где только будучи клиентом Яндекс.Драйва, ты можешь сообщение писать в службу поддержки о подобных вещах. То есть они закрыли возможность обычным. Раньше обычные граждане могли сообщать в бот-мессенджер, в Телеграме об идиотах, которые берут их автомобили. Вот. Устали от этого. Оказалось, что количество идиотов превосходит возможность аналитической обработки информации Яндекс.Драйвом. Вот. И они тихонечко эту лавочку прикрыли. Быстренько. Теперь, чтобы сообщать об идиотах в Яндекс.Драйве, нужно быть одним из идиотов Яндекс.Драйва. Да я шучу. Ну, просто подписаны нужно быть. Окей. Мне не больно. Я подписался. Хорошо. Просто, чтобы иметь возможность пользоваться приложением. И не через какой-то там телефон, а просто вот службу поддержки, и ты сразу там прямо по этим, по видам нарушений, и там есть такой автомобиль припаркован с нарушением, и вот это все. Отправляю, мы обрабатываем, нам понадобится время какое-то. Потом нам понадобится время, чтобы приехать, переставить автомобиль. Господи, они за ним ездят, переставляют автомобиль этот. Я спрашиваю вас, что нет связи с этим идиотом. Но вот вы сидите дома, вы припарковали автомобиль. К примеру, вы почему-то в течение месяцев не видите, что это инвалидная парковка. Вы не знаете, что нельзя там ставить каршеринговые автомобили. Но когда вам звонит милый голос и сообщает, вы знаете, 3000 сейчас мы вам штраф выставляем, и в будущем каждый раз по 3000. Но вы что, не оторвете свою задницу от дивана и не выйдете переставить его? И так вы что, будете делать каждый раз? 2, 3, 4, 5, вот у вас уже 15 тысяч накопилось, а вы продолжаете сидеть дома? Нет. Это что означает? Это означает, что никто не занимается этим. Этим никто не занимается. Это я к тому, что вот, пожалуйста, система социального рейтинга в каршеринге. Да пофиг им вообще. Доброе утро, да, слушаю. Ну, я про Яндекс.Драйв сейчас имею в виду.
Доброе утро. Я считаю, что этим как раз занимаются. Это же выгодно. Эти штрафы, они идут в бюджет города. Вот. Вот этот человек, который припарковался, на Яндекс.Драйв идет штраф. Этот штраф переправляется тому, кто этот автомобиль переставил. То есть Яндекс.Драйв-то не страдает.
Не идет никакой штраф. О чем вы говорите? Да не идет никакой штраф. Вы что? Там эвакуация должна быть. А его не эвакуируют его. Парковками, инвалидными, администрированием занимается ГИБДД. А ГИБДД не штрафует за это. Санкция за это. Да, штраф. Но штраф только в том случае, ну, в смысле, это два связанных параллельно процесса. Эвакуация и штраф. Если нет эвакуации, так значит ГИБДД там просто не контролирует эту парковку. Хотя я и в ГИБДД я тоже звонил. Просто потому что, ну, с парковками и так беда. Платные все. И совсем чуть-чуть мест для инвалидов. Их там 5 штук. А дома большие, много жителей, много, и оказывается много людей с разрешениями инвалидными. Если бы ГИБДД этим занималась, так они бы увозили автомобиль, и штраф был бы. Но если не увозят, значит нет никаких штрафов. Причем здесь бюджет? Штраф 3000 выписывает каршеринг клиенту. Каршеринг клиенту. Вы не слышите меня? Ну, в смысле, ну... Ладно, вы хотите, чтобы ваша точка зрения была оригинальной? Она оригинальная, окей, я ее услышу. В общем, это к вопросу о том, что, ну, занимается ли этим каршеринг. Не думаю. Значит, что такое система социального рейтинга в Китае? Это, правда, я не знаю, может, есть какая-то статья Тут, ну, на РБК какой-то такой мощный разбор, но он 23-го года. И там... А в Китае, как мы знаем... Это вообще 4 года назад. Процессы происходят... Это как бы немножечко параллельная реальность, и там, там процессы происходят немножко с другой скоростью. То есть некоторым процессам, тем, что в нашей реальности, допустим, происходит быстро, там, в течение 2-3-5 лет, в Китае некоторым таким процессам нужно, чтобы прошло где-то 4000 лет примерно. Вот, ну, к примеру, мы были открыты миру всегда, а они открылись миру совсем недавно. То есть это была очень закрытая страна. А другие процессы наоборот. Вот где-то длительное время нужно, чтобы внедрить их. А в Китае, наоборот, за пару лет раз. Поэтому то, что было в 23-м с этим социальным рейтингом, это уже далеко не то, как это вот сейчас. Сейчас я хочу, где вы мне посмотреть. Система социального кредита еще встречается под названием система социального рейтинга или социального доверия. А, вот, она называется Пининь. Система оценки отдельных граждан или организаций в Китае по различным параметрам, которые оцениваются по множеству критериев с помощью инструментов массового наблюдения, использующих технологию анализа больших данных, более 160 тысяч критериев, 160 тысяч критериев, на секундочку, которые собирают государственные источники, корпоративные, банки, учебные заведения. Ладно, тут тоже фигня. Я на РБК буду читать. В общем, зачем? Скажи, какой у тебя рейтинг, и я скажу, кто ты. Так могла бы звучать истинная поговорка, вот, известная нам в современном Китае. Редко посещаете своих престарелых родственников, грубите соседям, любите прихвостнуть своим дорогим автомобилем или, ну, в смысле, прохватить на нем по этому самому, по магистрали. Осторожно, вы рискуете попасть в черный список. Если вы гражданин Китая, там в Поднебесной несколько лет система социального кредита... Рейтинг может дать государство, местные органы власти, крупные коммерческие компании, ваши соседи. Ну, насчет соседей-то я не знаю. Как и когда появился? Впервые объявлено было в 2014 году об этом. Однако сама идея появилась давно, еще при угаре НЭПа, Дэн Сяопин, 78-79. Политика открытых дверей тогда называлась. Должна была привлечь компании из-за рубежа, чтобы увеличить приток инвестиций, сделать китайский рынок привлекательным. Необходимо было решить проблемы, связанные с коррупцией, прозрачностью бизнеса, преодолеть кризис доверия. Решено было найти в системе, прийти к системе социального кредита. В Штатах тоже есть такая система, но она в банковском секторе работает. Но китайская отличается тем, что она основана там еще и на доверии, на честном поведении. Ну, тогда это было только для коммерческих организаций. Вот. А сейчас, помимо компаний, это стали применять и к людям для того, чтобы повышать самосознание граждан, утверждать культуру искренности во всех сферах общества. Инициатива коснулась частной жизни. На официальном уровне определение «социальная норма» закреплено. То есть это то, насколько человек ее соблюдает, определяет его доступ к социальным благам. Как правильно? Благам? Благам. Возможности путешествовать, покупать недвижимость, проживать в отелях. Гражданин, заслуживающий доверия, должен быть вознагражден, а ненадежный — наказан. Как работает система? Государство, местные органы власти, компании, социальные учреждения оценивают поведение человека от 0 до 1000 баллов. Там еще буквенное обозначение есть. Рейтинг складывается из информации, полученной из официальных источников, налоговой системы, правоохранительных органов, правительственных структур, ЗАГСов, образовательных учреждений, частных компаний, бизнеса, а также из данных цифровых источников, истории поиска. Тан-тан-тан-тан. Истории поиска, вашего поиска в интернете. Вы что-то ищете? Это тоже влияет на ваш рейтинг. Онлайн-покупок, активности в соцсетях. Кроме того, информацию получают благодаря камерам видеонаблюдения и системам распознавания лиц. Камер таких... Да, еще и навигаторы, читай, движение ваше на автомобиле, вот как вы едете. То есть технически мы даже еще, наверное, не до конца... Ну, мы в смысле масса, мы как масса. Мы еще не до конца, вероятно, понимаем... возможности, технические возможности той структуры технологической, в которой мы сейчас живем. То есть мы видим отдельные участки ее, какие-то отдельные фрагменты, пазлинки маленькие. Там навигация, нейросети, система глобального слежения, система распознавания лиц, оборудованность автомобилей, сим-картами, интернетом, то есть они становятся точками, которые можно отслеживать, и отслеживать их параметры. Для нас это все разрозненные пазлинки, какие-то маленькие элементы, каждый в отдельности из которых это просто какая-то техническая новация маленькая. Но уже, я думаю, ну, в смысле, я знаю, уже давно это все собрано в единый массив, в единый. И использование возможностей этого массива — это всего лишь желание или нежелание отдельных структур, властей в том числе, больших корпораций, использовать или не использовать. Это как с автопилотами было. Вы помните, что система автопилотирования в автомобилях появилась фактически значительно раньше, чем она стала появляться на дорогах, потому что это был вопрос не технический. Уже лет 15 назад они говорили, мы технически уже готовы вообще. Это все юридические вопросы, правовые. То же самое и здесь. Технически можно делать все, вплоть до, там, ну, условно, дистанционного замедления автомобиля, отключения автомобиля, чтобы он сам тебя вез в участок полицейский, когда ты накосячил, закрыл все двери, заблокировал и повез в полицию тебя сдавать самостоятельно. То есть технические возможности мы себе даже не представляем, какие на сегодняшний день. И это не теория заговора, ну, мне кажется, я не схожу с ума. Но они потрясающие. Они напоминают фантастику. И это один из законов Кларка. Любая достаточно развитая технология большинству современников кажется волшебством. Это кажется мистикой какой-то. Но на самом деле это технология. Так вот, в Китае, в том числе, навигаторы. Это ваше поведение на дороге. Вспоминаем, с чего мы начали, Новая Рига. Ведь понятно, как ты себя ведешь. Все это собирается. Еще 400 миллионов камер наблюдения. И они все включены в систему распознавания лиц. Ну, я думаю, большинство из них. Может, не все, но большинство. И все это потом объединяется, анализируется. И, исходя из всей этой информации, каждый человек имеет свой социальный рейтинг. Свой счет социальный, на котором есть определенное количество баллов. Важно отметить, что рейтинг рассчитывается вручную официальными лицами и организациями. Ну, это интересно. Значит, в будущем искусственный интеллект, но еще раз, поскольку это статья 23-го года, я думаю, что они уже к 25-му устали руками считать это все. А более того, в Ганчжоу столица станет бумажки, еще черный список и красный список. В системе социального кредита важную роль играют черные и красные списки. Это такие два полюса, вокруг которых строится система. Несмотря на то, что списки национальные, региональные, коммерческие существуют, условия для каждого могут отличаться. Общая система наказания есть, в соответствии с которой правительственные учреждения совместно решают, наказывать лиц, занесенных в черный список или нет. В черный список попадают ненадежные граждане, которые неоднократно нарушают закон или социальную норму, регулярно переходят, ну, условно, дорогу в неположенном месте, пьяными за руль попадаете. То есть суммируется все. Ваше поведение как пешехода, ваше поведение как водителя. Не платите налоги или не вовремя. Есть задолженности по кредитам. Очевидно, что совершая серьезное преступление, человек сразу попадает в черный список. Ну, то есть, если уголовка, то все, обнулили все, весь твой рейтинг. За жульничество в видеоиграх, сплетничество тоже снижают рейтинг. Если ты читер в Доте, готовься. Или в Контре. Очень маловероятно, что человек попадет за это в список, но, тем не менее, это возможно. В качестве наказания накладывается ряд ограничений. Снижение скорости интернета тебе, ограничение доступа к социальным государственным услугам, а также к общественному транспорту, бронирование авиабилетов или билетов на скоростные поезда. Ненадежным гражданам могут отказать в оформлении кредита, ипотеки, страховки или в приеме детей в школу. Частную, правда. Важно отметить, что выйти из черного списка можно. если посадишь 10 тысяч деревьев. Нет, если человек займется общественно важной деятельностью или, например, совершит героический поступок, погибнет за отчизну. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, меня Александр зовут.
Да, Александр.
Я немножко покажусь кровожадным, но, например, социальная реклама, вся эта вещь, она просто тупо не работает. Только жесткие меры. Вот смотрите на старую Европу, так скажем, стоящих европейцев. Вы думаете, они такие правильные? Почему? Потому что они такие правильные по жизни? Да нет. Их десятилетиями, столетиями просто кнутом.
Конечно. США... Один Тарквимада вот, чего наделал с инквизицией, а?
Конечно, да. Смотрите, вот я приведу пример США, очень классно. Например, там все такие восхищаются, там ролики какие-то, ой, там где какой-нибудь комьюнити красивый, поселочек, такие, ой, смотрите, нет заборов, ой, лужайки, ой, это красиво.
Да ладно, это осталось уже только в дома, отчаянных домохозяйках, вот эти лужайки, ничего уже этого нет.
Если хорошие комьюнити, дорогие комьюнити, там еще есть.
Ну, там негр только появится, его уже с винчестерами, там вот с кольтами встречать уже будут.
Два года назад у меня приятель, он в пригороде Бостона, в хорошем районе, в очень хорошем районе.
Да. Очень люблю Бостон, красивый город.
Да, он решил детям там сконструировать детскую площадку у себя на территории.
Да.
Она точно высокая, там горочки, все дела.
Да.
Колотил недели полторы. Ну, мы кляузничали, сказали, давай нафиг убирай, потому что тебе штраф $1500 или что. Да. Все.
Ну, а сейчас вы видели в Германии или в Австрии, или в Германии, видели новость? Чувак построил дом за 120 тысяч евро. И он на 34 или... 36 сантиметров выше общепринятой в этом поселении нормы. И его сносят. Несколько лет судился он. Больше того, он говорит, чуваки, у меня архитектор, он сейчас срежет верхнюю часть и сделает дом ниже, чтобы он нормам соответствовал. Говорит, нет, так не катит, сноси. По закону ты должен снести эту штуку. И все, да. И он проиграл, и сейчас будут дом сносить. Приедут экскаваторы его сносят.
К сожалению, кнут.
Все. Он серьезно говорит, 36 сантиметров. Выше, чем положено, чтобы были дома в этом городишке. Ну, там, ну, даже не городишка, деревенька такая. Вот. И соседи сдали его. Соседи. Ну, я не знаю, замеряли лазерными, может быть, этими штуками. Померили. Говорит, да, ну, выше. Он говорит, я укорочу. Они говорят, нет, такой нормы, чтобы тебе разрешить это делать, не существует. Надо сначала снести, а потом укорачивай. Сколько-то лет он судился, там, 3 или 4, и проиграл сейчас уже окончательно, и все. Вот до 26-го года должны к нему приехать экскаваторы и все это сносить. Так что социальный рейтинг. В общем, понятно, да, про черный? Теперь красный. В красный рейтинг, это у нас красный цвет, хотя и у нас, ну, цвет знамени нашего, но вообще красный воспринимается у нас как, ну, красный светофор, там, да, красные линии, вот это все. Но в Китае по-прежнему, вы помните, какого цвета государственный флаг, красный имеется в виду классный. Классный, да, ну, корень красный, это вообще красиво, значит. Образцовые граждане. Они активно занимаются общественно полезной деятельностью, жертвуют на благотворительность, сдают кровь на донорство, помогают бедным, за свои заслуги получают привилегии, кредиты под низкие проценты, бесплатный прокат велосипедов и автомобилей, льготные тарифы на мобильную связь, приоритет при поступлении в школу или трудоустройстве. Оба списка влияют на социальную репутацию. Людей, которые попадают в черный список, часто публично осуждают. Он идет по улице, и он такой, сволочь. Интересно, когда появятся специальные отметки, которые он обязан будет носить на одежде, человек в черном списке, чтобы люди все на улице видели, что он мерзкий черносписочник. Людей, да, публично осуждают. А образцовых граждан ставят пример. Информацию о них можно увидеть в газетах и на рекламных счетах. В провинции Хэбэй, например, разрабатывается мини-программа, в которой можно будет проверить, есть ли рядом люди, занесенные в черный список. Ага, вот я что говорю, правильно. Значит, в одном из эпизодов «Черного зеркала» дальше. Ну, это уже «Черное зеркало». Ну что? Вопрос у меня. А буква «па» бы и не «па»? Вот это все. Чем плоха бальная система? Я скажу, чем плоха бальная система. Была. все инициативы, которые оценочно понижали или повышали статус человека, раньше нами воспринимались критически, только, поправьте меня, если я не прав, только исходя из наличия коррупционной составляющей. Правильно или нет? Потому что это всегда было, это было оценочное мнение человека. Остановил тебя гаишник, к примеру. Все мы, и тут же мы все вспоминаем киноленту «Инспектор ГАИ». Правильно? Правильно. «Инспектор ГАИ». Вот. С актером, в чью фамилию я... Сейчас я посмотрю. Фамилию его я не вспомню, конечно. Странно. Я не написал ГАИ. Сейчас ГАИ, инспектор ГАИ. Фильм же надо, чтобы этот... Фильм, чтобы был. Вот, и... Никоненко. Да, спасибо большое, Никоненко, конечно. То есть всегда, каждый раз мы встречались с оценочным суждением человека живого. И таким образом он был сейчас вершителем правосудия для тебя, и, конечно, ты тут же начинал его склонять к правосудию с твоей точки зрения оплаченному. Ты должен был оплатить это правосудие. И поэтому после советского прошлого и вот этого того, что вы вступали всегда с ними в личные отношения, каждый раз, когда заходил разговор о некой оценочной системе поведения человека, мы все каждый раз думали и опасались возвращения коррупционной составляющей, взяток. Но сейчас, простите, это все автоматически будет делаться. Сегодня в чем проблема? Не будет никакого инспектора. Никто не будет говорить: а, товарищ, нарушаем, минус один балл, у вас осталось всего 18 баллов, и теперь, вы знаете, для вас парковка будет дороже, потому что рейтинг ваш. А вы ему такой: 10 тысяч. Он такой: нет, маловато. А вы такой: пожалуйста, 20 тысяч. Он такой: нет, маловато. Сейчас все камеры будут делать. Ой, извините.
Это Трунов. Валентин Павлович,
сейчас.
То он вам талон проколет.
Сидите на месте.
Это же Зыкин. Он, если остановит, обязательно проколет.
Мой не проколет, сидите.
Мой не проколет,
сидите. Старший инспектор дорожно-патрульной службы, старший лейтенант Зыкин.
Очень приятно.
Попрошу ваши документы.
Пожалуйста.
Физкульт, привет, Петр.
Здравствуйте, Кириллович. Какой талон у вас в упаковочке?
Это Трунов Валентин Павлович.
Талон, заламинированный талон, который пробивать очень нужно.
Приятно. Во. Вы, товарищ Трунов, во-первых, не пристегнуты.
Совсем забыл.
А во-вторых, вы ехали со скоростью 65 км в час, тогда как на этом участке дороги скорость установлена 50 км.
Да что вы говорите?
Вы передрочий знак видели?
Нет, вы знаете, к сожалению, не заметил. Извините, пожалуйста.
Надо быть внимательнее.
Хорошо, буду.
Вынужден сделать вам просечку.
Петр, погоди.
Тихо. Василий Кириллович, не мешайте, пожалуйста, инспектору заниматься своими служебными обязанностями.
Делает просечку в талоне, а он же...
Не прокалывается? Он не прокалывается.
Не знаю, может быть, я могу вам чем-то помочь?
Сейчас.
Пожалуйста.
Чего это он там...
Проколол.
А вы говорили, не проколет.
Вы вот что, товарищ Трунов, вы талончик выньте из упаковочки. Непорядок это. И будьте в дальнейшем внимательны.
Он всем подряд колет. И откуда он такой? Ну, родители были, люди как люди. Сестра золото.
Во.
Она у меня работает.
Родители.
Я начальником ПТО назначаю.
Родители, говорят, были люди как люди. А этот гад закон соблюдает. Гляди, проколол за нарушение, за которое нужно было проколоть. Понимаете, что я делал? Вот. Я к тому, что сейчас вот таких Зыкиных не будет. И таких Михалковых тоже Ну, я не помню, как его фамилия. Это начальник технической базы он тогда. Вот. Сейчас все будет автоматически делаться. И тогда какие еще проблемы у нас с вами перед лицом бальной системы? Что еще? Вот что вам еще не нравится? Ну, понятно, по поводу того, что там вот шапочки из фольги, черное зеркало, тотальный слежка, режим, господи, все время. Вот помимо, ну, помимо вот, вот этого такого животного, субъективного страха, что еще фактически, какие проблемы? Подумайте.
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Ой, не могу. Это пятница, 16 мая. Настроение боевое. Солнце будет. Днем 22. Легкий дождь, приятная влажность. Пыльцу поприбивает. Это красота просто. Красота. С 1 по 9 мая выходные. Ужас. Я согласен, Федор Кораблин. Вот пишет сейчас в новостях. У нас был депутат какой-то, картошечник. Ну, в смысле, с садороды и огородоводы и садородники предлагают с 1 по 9 мая. Дядь, давай не надо, а, депутат? Можно не будем? Ну ладно, ну что ж, ну что ж, прям превращаешься в нейрона какого-то, пытаешься превратиться, чтобы хлеба и зрелищ народу. Не надо, ну зачем вот это все? Я понимаю, что инициатива, может быть, среди кого-то найдет отклик, но у всего должна быть своя мера. Ладно? А давайте выходными сделаем июнь и июль тогда. Ну а что? Ну люди жалуются, что не успевают отдохнуть за июль только. Так что июнь и июль сделаем. А лучше и август тоже. Люди жалуются, что за лето не успевают отдохнуть. Так пусть отдохнут лето, все тогда. Давайте. Ну а что? Ну а что? Не надо работать нам. Зачем? Пусть люди мясом вот это все кушают, запивают то, что кушают. Правильно? Чтобы не надо, чтобы они там это все работали, вот этой стране угля. К чему это все лишнее? Что за... Откуда вы такие берете? Значит, только что... Только что деда Зая опасается, что как только появится система социальных рейтингов, у них начнут баллы ваши воровать. Деда Зая, преступники всегда были. И если вы думаете, что кража социального рейтинга чем-то отличается от кражи денег, это не так. То есть вы считаете, что потеря 40 миллионов, которые увели там у тебя, вот ты всю жизнь честно трудился кондуктором, накопил 40 миллионов долларов, вот, и у тебя их увели. Это полегче переживается, правильно? Ну легче чуть-чуть пережить. А вот социальный рейтинг? Ну, да, воруют. Так что на этом основании давайте запретим деньги. Давайте. Поскольку жулики воруют деньги, давайте запретим деньги. Поскольку черные риэлторы, используя свои схемы коррупционных правоохранителей, коррупционных нотариусов, воруют квартиры, уводят у граждан незащищенных, давайте запретим квартиры. Правильно я вас понимаю? Ну давайте разовьем вашу идею. То есть социальный рейтинг, который будет действовать в стране и создавать благоприятную среду для жизни и, ну, в смысле, повышать ответственность, благонадежность, все это для всех, он плох, потому что жулики начнут жулить с этим, и поэтому давайте не вводить. Поскольку самолеты падают время от времени, надо запретить самолеты. А еще их террористы захватывают, самолеты. Надо запретить самолеты. Правильно я вас понимаю, дед Зая? Это немножечко кривоватая логика. Чуть-чуть. Капельку кривоватая. Ну, подумайте об этом. да, не будем спорить. Я думаю, что вы сейчас строчите очередное письмо большое, написать сообщение. Я вижу у вас огромные письма, у вас много времени. Рад, что вам не нужно на работу. Ну, потому что вы же деда, зая. Вот. Но просто подумайте об этом. Ладно? У пенсионеров жулики уводят деньги. Запретить пенсионеров и деньги. Правильно? Правильно. Все, вопрос закрыт. Так что социальный рейтинг тоже. Чего мы про этот социальный рейтинг вцепились? Если вы только что подключились, я напомню. Дело в том, что накануне снова случился проезд по Новой Риге, и в очередной раз я увидел, что эта магистраль притягивает к себе клинических кретинов. Просто людей, которые, ну, настолько безбашенно по рядам подрезают, втискивают, куда-то, ну, вот. И в очередной раз становится понятно, что мы с этим ничего не делаем. То есть проблема есть. Есть на протяжении уже 13 лет попытка ее решить, потому что первые инициативы с 2012 года выдвигались. Есть на протяжении более 10, чем 10 лет попытка решить ее. Но она не решается. Что-то там они рассматривают, что-то принимают. Уже даже прописано, что такое опасное вождение, в ПДД появился пункт. Но ничего не делается для того, чтобы формализовать эту проблему, придумать санкции, придумать уровень, ну, в смысле, технические параметры контроля и внедрить их. Не делается ничего, просто ничего. Более 10 лет. Я в этой связи вспомнил просто о том, что есть такое... Институт социального рейтинга в Китае, и познакомил вас с ним. Информация собирается отовсюду. ЗАГСы, школы, больницы, поликлиники, ГИБДД, информация с вашего навигатора, ваш поиск в интернете, активность в социальных сетях, поведение с соседями, как вы помогаете родителям. Все, 160 тысяч параметров. Собирается, и из этого вам присваивается социальный рейтинг, попадание в черный список в этом рейтинге, если вы фулиган, нарушаете правила дорожного движения, ну и вообще ведете асоциальный образ жизни. Рейтинг понижается, и вам постепенно прекращается доступ. Для вас что-то становится дороже, что-то вообще невозможно. Бронирование билетов невозможно. Аренда чего-то дороже или невозможно. Поездки тоже сложно это все. Ну и вот меньше. Регистрационные действия с документами в госучреждениях тоже под запретом. То есть плохо быть плохим и хорошо быть хорошим. Наоборот, если рейтинг ваш растет, высокий, вы ведете себя, кровушку жертвуете, сажаете деревья, переводите старушек через это, не нарушаете ничего. Рейтинг растет, у вас бесплатная аренда там каршеринга, бесплатная аренда велосипедов, какие-то подарки вам. В газете портрет ваш печатают все время. На доске почета вы висите. Или ваша фотография. Это такое дело. Вот. И, то есть хорошим быть хорошо, а плохим быть плохо. Вот что сообщает этот рейтинг. Хорошим быть хорошо. Понимаете? И вот я спрашиваю, а что мы, почему мы боимся вернуться к бальной системе? Хотя бы в том отношении, что касается дорожного движения. Снова ввести бальную систему. Раньше проблема баллов была в коррупции. Все боялись, что вот у вас остался один балл, как вы думаете, сколько это стоит? Потому что сейчас же я вам пробью талончик ваш, вот, и вы пойдете на пересдачу. Штраф, пересдача. Вот сколько стоит этот один балл? Как вы считаете? Инспектор вас будет спрашивать. А вы, я думаю, он стоит 20 тысяч рублей. Он говорит, я думаю, что раз в 10 больше, говорит он. Я думаю, что раз в 10 больше он стоит. Вот этого вы опасаетесь. Но сейчас-то все будет автоматически происходить. Как, к примеру, это произошло, вот я поговорил, вот это вот я поговорил, и тут же мне приходит, черт задери, банк, отвяжись. Банк, отвяжись. Перейди на Федота, с Федота на Якова, а с Якова на всякого. Шлет мне бесконечно уведомления о штрафах на автомобиль, который я тестировал года полтора или два назад. Вот. Мне отовсюду уже удалил его, из парковочных приложений. Все равно они думают, что я управляю. Пожалуйста. Москва, управление ГИБДД, ГУМВД, Россия, ПГ, Москва, Садовое кольцо, внешняя сторона, Таганский, ЦАО. Мне предлагается оплатить. Бестюн. О, фотография, смотрите. Использование телефона без удерживающего устройства. Все, сидит водитель. Кто это из моих коллег? А может, кто-то из Бестюна, может, офис пользуется автомобилем, кто-то есть. Все, дата, время. 6 мая 25-го, 19-26, комплекс СП-106-91-Z, Садовое кольцо, внешняя сторона, дом 14, строение 2, по улице Народная, Г, Москва. Координаты такие-то. Нарушение правил пользования телефоном. Пожалуйста. Вот человек за рулем, с телефоном, фотография, все прислали. Можно? Можно. Существовал бы у нас социальный рейтинг такой, как в Китае. У этого человека уже бы чикс пошел бальчик списываться. Пошел бы такой. Понизился рейтинг немножко. Наш шажучик стал ближе к черному списку. Потом еще раз нарушил. Еще, еще, еще. И каждый раз приходит уведомление. Понижен, 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 понижен. Все. Чего плохого-то в этом? Не надо, пожалуйста, мне писать, что я буду получать, и мой рейтинг будет понижаться, потому что штраф приходит мне. Нет. Там работает система распознавания лиц. Так что он адресно лицу пришлет. Вот. Наверное, я так думаю. Ну и вообще, мы же не об этом говорим, мы говорим о самом подходе. А если не заплатите штраф за использование телефона, то даже если вам штраф было списали... Нет. Ой, я так и знал, дед Зая. Ну, я так вот сказал. Нет, не заплачу. Расслабьтесь уже, расслабьтесь. Да, ну, закусите, расслабьтесь и отдохните уже. Перестаньте напрягаться. Нельзя с утра быть таким напряженным. Пилюля пусть за вас напрягается наша пятничная. Внутренняя сторона третьего кольца после поворота перед Волгоградским проспектом в крайней левой полосе лежит колесо, упало и стало валяться. We'll be right back. хорошие. Извините, если кто-то ожидал здесь прям вот, что Металлика будет, так что, ну, я надеюсь, вы простите. Чуть-чуть посердитесь и простите.
Говорит Москва. 94,8.
Так, Олег Гальянов, Москва. Доброе утро, Григорий СПБ, Ресорис. Эль Михайлович приветствует, Токарев Павел здесь с нами, Тига. Добрый хирург, Андрей Гаврич, Дмитрий К. Деда Вова, Верунчик. Приветствую. Шмакивша. Ну, в общем, хорошо, что вы здесь в любом случае. Ну вот пишите, и молодцы. Говорит МСК-бот. Здесь я читаю ваше сообщение, говорит МСК-бот, латиница, Щукин, и все, заходите. Там в тележенке у нас много жизни. Вчера у нас большое столкновение было. Как-то какахами не закидали, не знаю, нормально все как-то. Вы растете над собой, вы растете над собой, становитесь взрослее в своих эмоциях, и это не может не радовать, потому что каждый раз всегда, когда появлялось сравнение... одним из участников которого стало по недоразумению Toyota, то партия, ну, секта Toyota Филов вообще не способна была признать никого. Это как еврейская мама, которая свекровь, конечно, это просто, ну, так и не существует никого, кто достоин моего мальчика. Достойна моего мальчика только его мама. А все остальные, это что такое вообще? Это вот это у вас синдром еврейской мамы тоже. Так что нету ни одного автомобиля, который можно с Toyota было бы сравнить. Только если это Lexus может быть. И то он сильно дороже. А зачем тогда? Потому что лучше Toyota, чем Lexus. То же самое, только дешевле. Правильно? Вот. Также не существует автомобиля, который мог бы составить равную, достойную конкуренцию Toyota. Все, его не существует. Только еще одна Toyota, может быть. Все. Вот, но только так, может быть. То есть можно сравнивать Prado, к примеру, только с Prado, но один почему-то серый, а другой черный. Все. Один серый, а другой черный. Вот так можно сравнить. Или, к примеру, допустим, но это уже сложнее. Или, к примеру, допустим, один бензиновый, а другой дизельный. Тут уже как бы уже по-тоненькому, уже прямо вот опасненько ты идешь. Ну, а если второй автомобиль не Toyota, ну, все, тушите свечи, все, выноси святых, все. Это уже просто, это я смотрю. И тем не менее, обошлось без кровопролития вчера. И кто это даже говорил, что не Toyota, и кто-то даже не забрасывал какахами его за это. Это интересно. Но нужно отдать вам должное, вы, конечно, не смогли удержаться в парадигме оценки исключительно внешности, хотя предложение мое было именно таким. Я предложил вам оценить внешность автомобиля. Я говорю, забудьте, что это... Ну, правда, говорить Toyota Филом, забудьте, что это Toyota, все равно, что говорить. Забудьте, что это ваш сын. Вот, давайте вынесите решение по этому ребенку, вот он нашкодил, но только забудьте, что это ваш сын. Ну, это невозможно, конечно. Это вы, конечно, не могли забыть, что это Toyota. Вот. И поэтому, конечно же, вы не могли оценивать исключительно исходя из внешности. Но, с другой стороны, это никогда не получается у вас и по поводу других автомобилей. Все равно включается вот это... Я не люблю корейцев. Да при чем здесь люблю, не люблю корейцев? Ты глазами оцени. Как будто ты с Марса прилетел, тебе просто два объекта показывают. Вот один вот так выглядит, второй вот так выглядит. Какой нравится больше? Нет, так не получается. Поэтому 28 на 72. 1200 голосов. 28 на 72 распределились ваши голоса в оценке внешности двух автомобилей, которые вчера в течение всего дня мы в хвост и в гриву сталкивали с Павлом Федоровым в рамках нашего выбора. Есть сравнительного. Потому что... не самый распространенный сейчас класс. Я уже забыл, когда последний раз у меня было. Внедорожников. Ну, таких рамных. Рамных внедорожников. Ну, уже, но он не кроссовер, хотя бы потому, что он на раме. И больше того, оба автомобиля исторически, ментально нам близки, просто потому, что исторически нам знакомы. Они... из тогдашнего времени. оба из тогдашнего. Первый, как уже я сказал, Прада. И здесь вот падает забрало у всех, такие... А второй нам не надо, если первый Прада, говорите вы. Но второй есть. И второй — это бывший Саньон, а ныне KGM, запомните, пожалуйста, представители бренда, как это часто, а вообще-то всегда бывает. Как это часто бывает, нужно пояснять, как произносить некоторые бренды. Уж если даже по поводу BMW у многих есть вопросы, BMW или BMW нужно, то вот здесь вот они тоже просят, что вот аутентичное произношение должно быть KGM. KGM, не KGM, окей? Okay? KGM. Ну, а имя осталось у него прежним — Рекстон. Прямо скажу, у меня исторически так сложилось, что... Ну, там, Саньон одно отношение к бренду, но вот что касается Рекстона, я считал его самым бестолковым кроссовером из всего модельного ряда Саньон, представленного в России, потому что... Ну, в общем, у меня одно у нас было большое путешествие, я помню, с Саньонами, когда мы весь модельный ряд тестировали в рамках одного реально очень классного теста большого. И... Все показали себя классно, с точки зрения комфорта, поведения на дороге, поведения на грунте. Мы по Волгограду ездили, точнее, за пределами Волгограда, в бесконечных степях, вот этих оврагах, каких-то очень живописные места были. И Рекстон на дороге, ну, такой, ватный руль пустой, подвесочка такая, ду-дум-ду-дум-ду-дум, что-то как-то странная мультимедиа, странная посадка, рама, ну, как-то вот... Это было третье поколение Рекстона тогда. Третье. А ныне вышло пятое. И KGM Rexton, который сейчас приехал в Россию, это уже пятое поколение, и нужно сказать, автомобиль вырос. Вырос во всех смыслах этого слова. Ну, насчет внешней, ну, в смысле, геометрически, я не знаю, может, геометрически-то как раз и не вырос. Но во всем, что касается качества отделки, качество оснащения, качество жизни в нем, поведение на дороге, причем на любой дороге. Потому что были у нас дорог, было много. Мы специально так построили вчера тест, что у нас был город, потом было шоссе Новая Рига, та самая, и потом был грунт. Мы, там, карьер, заболоченная местность, такие вот сложные, довольно сложные геометрия и... Настолько сложное, что для протокола, это было зафиксировано, Рекстон выдергивал Прада. Выдергивал. Я на Пашка был на Прада. Выдергивал. В общем, показал себя во всех средах очень-очень неплохо. Лучше Прада? Да. По некоторым параметрам. Абсолютно точно, совершенно во всем, что касается комфорта, эргономики, интерьера и нахождения внутри автомобиля, абсолютно точно, безоговорочная победа за Рекстоном. Абсолютно. Потому что это как бы столкновение давнего прошлого, наследия. Ну, в общем, ладно, это я все потом уже расскажу, а потом вы еще и увидите это все в телеке. Вот, поговорим. Давайте, я готов даже вас послушать, если что, у вас есть какие-то несколько ваших личных историй. Через несколько минут.
Моторы.
7:36, говорит Москва. Моторы, доброе утро, здравствуйте. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Давненько не брали мы в руки шашек. Нужно продвижение кое-что сказать, потому что вы там кое-что уже нахомутали. Значит, Балашиха вся стоит, щелчок весь стоит. Энтузиаста в МКАД ДТП, Балашиха тоже ДТП. Но и без ДТП там все черное. Все объездные, все-все-все черное. Из железнодорожного до МКАД не доехать тоже все черное, черное, черное. Внутренняя третья транспортная между Звенигородкой и Беговой, там, где на эстакаду вы поднимаетесь, а потом спускаетесь, там какое-то мощное ДТП. И трешка стоит от Багратиона. Вот. Ну, от Лужников практически. Окей? Это внутренняя сторона третьего транспортного. Я говорю только о красных прям местах сильного затруднения. Там, где просто пробки, это я даже не рассматриваю. М4, пересечение с МКАД, ДТП, все стоит. Варшавка и Симферополька стоят. На Варшавском шоссе, прямо вот где перекресток метро Южное, на центральной части Варшавки, ДТП даже два. Поэтому там Варшавочка тоже вся стоит. Потом Солнцево-Боровская метров там, ну, за километр, где последний большой светофор перед Москвой, ДТП, тоже пробка. На Жукова, маршала Жукова, сразу после живописного моста ДТП, точнее, сразу перед живописным, это в область ДТП. Потом внешний МКАД после Новой Риги, авария, держит движение от Волоколамки. И Новая Рига тоже, соответственно, не съезжает на внешний МКАД, из-за чего там во много рядов все съезжают. И в результате Новая Рига тоже остановилась. От Королева до СВХ стоит Ярославка. Одна большая пробка. И из-за дорожных работ, которые стартовали накануне... О, ну это вообще все. Все, 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 все. Все, тушите свет, все. Все, не будет жизни там теперь уже вообще никакой. Потому что... И без того все стояли на съезд на М10. В пять рядов весь МКАД был заблокирован, потому что сложно съехать туда. Так теперь в этом съезде, через который и без того, через это игольное ушко, ушко никто не мог проехать, так теперь там, на этом съезде, еще в левом ряду дорожные работы. 15 мая 22.50. Распишите, пожалуйста, получите и распишитесь. Все. Так что внешний МКАД от Дмитровки, ну, можно, ну, ничего там, в общем, уходите. Все, домой, домой идите. Завтра приходите, сегодня ничего не будет там. Не указано, простите. Вот тут же Андрей пишет, до какого числа ремонт дороги МКАД, внешка, ленинградка. Не указано, просто указаны дорожные работы, откуда и до когда. Ну, отсюда и до забора, вот, нет, от забора и до обеда, или как там, правый ряд, левый ряд, съезд ремонтируют, мост ремонтируют, все ремонтируют, от М11 до М10, внешний МКАД, все перекрыли, все. Что вы там делаете с этим МКАДом, почему он так ломается, что его два раза в год нужно весь перекрывать там и чинить, я не знаю. Ну, в общем, как-то вы там празднично все сломали, просто празднично. Ну, вот, собственно, вот так вот обстоят дела в Москве сейчас. Так что вот, асфальт кладут в левых рядах. А что, не было асфальта там? Можно уточнить? Вот его не было там, да? Ведь он, там, асфальта не было, и вот сейчас его, наконец, кладут, и теперь он будет там. Ну, окей, хорошо. Это такое дело. Еще раз, если вы только вы из пробужденных сейчас... Пыльца березы капец в городе. Просто пыльца березы... Ну вот стоишь ты такой, только успеваешь смахивать, очищать ветровое стекло автомобиля от пыльцы, просто, ну, как снег все отсыпет. Так что держитесь. Я не знаю, как вы там без антигистаминов. Я лично сижу сразу на 3-4. Поэтому и бодрый, и сонный в одно и то же время. Магнитное поле пока спокойное, но сегодня к обеду долетит. То, чем солнце плюнуло в нас позавчера ночью. И оно сейчас долетит к обеду. И к обеду жахнет. Магнитное, все вот это. И, может быть, даже поскольку вспышка была класса X2.7, а X — это самый высокий класс, то, может быть, даже сегодня при ясной погоде ночью, но ее не будет, потому что облачно, прям вот до следующей недели все облачно и дождливо. Но если бы было, может, вы где-то далеко в области, где у вас будет чистое небо, может быть, будет даже полярное сияние сегодня у нас. Вот. Рассказываю, пишет Финист. Мост на Ленинградке, МКАД и дальше в область ремонтируют асфальт. Они примерно это делают до 9 утра. Потом работы сворачивают. Движение улучшается. Ну, то есть, правильно, ну, то есть на время утреннего часа пик, правильно? Когда приходится максимальное количество водителей едут по МКАД. Ну, то есть, когда приходится главный транспортный удар. Они ремонтируют. а потом, когда движение ослабевает, они технику убирают. Это выглядит логично. Это выглядит логично. Так что лучше туда не соваться, сообщает Финист. Про МКАД на днях прочитал, что МКАД сделают 8 полос, поэтому... Нет, нет, Сергулис, там работа не по расширению МКАД. Там работы по улучшайзингу того, что уже есть. Там есть асфальт, который полгода назад чинили, но его нужно чинить сейчас. А потом еще раз его летом нужно будет починить обязательно, когда период начнется ремонта. Глобальный. Ну и еще разочек, может, зимой там что-то надо будет переукладывать. Ну и потом весной еще, может быть. Ну, в общем, такая история. Возвращаемся к нашим Рекстонопрадам. Значит, что я говорил? А, я говорил о том, на основании чего Рекстон лучше. Для начала нужно сказать, что Прада у нас был сверх-супер-мега. Сверх-супер-мега-крутой. Это был настоящий Прада. Это был Прада истинных самураев. Это был Прада, у которого нет цели, есть только путь. Это был Прада праворульный из Японии. Он приехал сюда из Владивостока, потому что владелец из Владивостока, купил его там, таможил, все это сделал. Настоящий праворульный Прадик в юбилейные 70 лет этому Прада. В юбилейном исполнении, белый, на черных колесах, на коричневом кожаном салоне, ну, в общем, огнище. Только если ваш рост 165 сантиметров. Я не знаю, ребят, как вы сидите в Прадах за рулем в этих? Больше того, как вы в них живете, ведь вы же автомобиль купили себе на каждый день. Вы просто зашли... Нет, вы не сошли с ума, вы оригинальный человек, и вы, к примеру, покупаете Прадо тупо, чтобы в городе ездить на нем каждый день. Я знаю таких людей, у меня сосед один такой, просто абсолютно клинический продавец. И этот... Это же просто можно с ума сойти, как просто сесть в него. Невозможно втиснуться туда. Два рамных автомобиля. В один ты садишься как в кроссовер, несмотря на то, что это тоже рама. В другой ты себя втискиваешь, просто буквально вталкиваешь. Коленями можно управлять рулем, крутить руль коленями в этом Прадо. Ну, настолько у тебя задраны эти самые ноги. Про задний диван я вообще молчу. Также я молчу про то, что, несмотря на абсолютно одинаковую длину автомобилей, 4,84 Прадо и 4,85 Рекстон. У Рекстона 2,87 колесная база, у Прада 2,79. 87 и 79. 8 сантиметров. Это очень большая разница. Я имею в виду 8 сантиметров пассажирский салон. То есть помимо того, что сзади у тебя колени как бы на уровне груди из-за рамы, когда ты сидишь, у тебя они еще и подогнуты, потому что переднее кресло у тебя на 8 сантиметров ближе. Не знаю. В общем, я все знаю про то, что вы знаете, что Прада царь горы, это лучший внедорожник, это все понятно, все, это я все знаю. Но вы-то ездите на нем по городу, по асфальту. Значит, Рекстон. Я же могу показывать. Абсолютно иной интерьер. Экстерьер, прямо скажем, это Саньон, поэтому он такой, он выдержан в корпоративном своем, в общем, семейном стиле таком. То есть он, экстерьер больше кроссоверности у него, чем внедорожности. То есть он не выглядит как вот внедорожник, и, может быть, люди не знающие даже никогда и не скажут, что он рамный. Заднеприводный, с мостом, сзади все. Part-time, подключаемый полный привод, передняя ось подключается. Вот это все. Вот я интерьер показываю вам сейчас. А есть общая фотография? А что, нет общей фотки интерьера? Это очень странно. Ага, это прям вот реально странно. Есть какие-то элементы, и тетечка сидит сзади вот на диване комфортно. Климата есть, блок. А общего интерьера как бы и нету. Ну, есть вот только такой. В общем, классический интерьер с экраном мультимедички, не планшетного типа, а просто он как бы торчит над торпедо. Нормально, руль регулируется очень мощно на себя, от себя. У Прадо тоже регулируется, но малюсенькая регулировка, ты все равно коленями в руль упираешься. А сделать ничего нельзя. Можно отодвинуться назад так, чтобы колени чуть опустить, но тогда ты будешь сидеть с вытянутыми руками, дотягиваться до руля. Это же тоже неправильно. В общем, в том, что касается движения по городу, работы подвески, торможения, здесь Rexton, комфорта, эргономики, мультимедиа. В Prado свое отношение к мультимедиа, потому что им кажется, что они в этом плане все уже операционку свою и мультимедийку они уже сделали 15 лет назад, и она настолько хороша, что уже не надо ничего делать. Так что это у вас был 120-й Prado когда-нибудь. Вот это все то же самое. Да, не волнуйся. Ну, в смысле, ну, нормально. Зато любой человек, у которого однажды когда-то был Prado, сев в любой Prado, знает всегда, что это вот все. Кнопки, такие крутилки, такие прям тумблеры, переключения, все. Это очень хорошо. Сообщите кто-нибудь в Toyota, что 2025 год. Ладно, я знаю, что вышел новый Prado, и он совершенно иной абсолютно. Но тот, о котором я говорю, 150-й, выпускался до 25-го года. Он только в этом году сменил поколение. Вот, кстати говоря, автомобиль нашего друга из Владивостока. Это был частный человек, он приехал свой Prado предложил для съемки, и мы взяли его Прадик, потому что, ну, ясное дело, никакого официального представительства Toyota нет, и никакого пресс-парка, поэтому вот ровно такой белый, вот так же на черных колесах, с такими же порогами, со всем вот этим. Прям вот один в один этот Прадик. Единственное, только этот праворульный, а тот был леворульный. Все вот, ну, вот такое. То есть на фоточках ничего драматического, но когда садишься в него, сложно поверить, что автомобиль, который снаружи выглядит так внушительно, внутри настолько тесный. И для водителя, и для пассажира, и для задних пассажиров. Ну, вот это вот все. В общем, это Prado, это мультимедичка, эти электронные часики, эти все кнопки, это все, ну, это все очень круто. Да, автомобиль еще был оригинален чем? Тем, что у него был бензиновый двигатель 2.7 на 163 силы. Вот, 2.7, автомат шестиступенчатый, 163 силы, постоянный полный. Rexton 2, 225 сил. Шестиступенчатый автомат Айсин, у них одинаковые автоматы, 225 сил, 350 ньютон-метров момента. Ну, то есть прет Rexton значительно бодрее, чем Prado. Значительно. Да, я знаю, вы скажете, но у Prado есть 4-литровый. Есть 4-литровый. И расход у 4-литрового тоже есть. И транспортный налог. А едет он так же, как Rexton на 225 сил. Так что, ну, чё ж тут. Да, у Prado есть... у Toyota есть дизельный Prado, да. Но и Rexton дизельный тоже планируется. Ну, я думаю, что в перспективе он должен запланирован быть для нашего рынка. И тот, который дизельный, 2,2 на 202 силы, у того уже 8-ступенчатый автомат у Rexton. Так что... Есть дизелечек и у Rexton тоже. Так, просто на всякий случай сообщу. Но, в общем, на ходу бодрее. С точки зрения управляемости ты чувствуешь автомобиль. Вполне информативный руль. Режим выбора движений есть. Там эко, power. Есть еще режим такой. Нет обычного комфорта, еще что-то. Есть просто либо ты овощ, либо ты power, либо ты winter. Вот. Если на бездорожье, то винтер. В общем, уехали в грунт, и ничего такого Prado не предложил Rexton'у, чего Rexton не мог бы повторить. У меня никаких иллюзий не было насчет того, что Prado очень хорош. Правда, этот странный был. Вот оказывается, что с мотором 2.7, несмотря на то, что он прям вот японец-японец, прямо праворульный японец, у него, тем не менее, не было... крол-контрол системы, у него не было блокировок, при том, что топовая комплектация. То есть все это полагается большемоторным Prado, дизелем и 4-литровым бензином. А 2.7 — это как бы бастард. Ты такой, ты не настоящий Поэтому у него просто привод с этим, с понижайкой. У Рекстона тоже понижайка. То есть ты либо на заднем приводе, это заднеприводный в обычной жизни автомобиль, в режиме монопривода. Потом шайбой подключается. И интересно, что, ну, как бы классно это можно на ходу делать. Подключается шайбой полный привод. И шайбой же подключается и третий режим. Это режим пониженной передачи. Система стабилизации отключается кнопочкой, если нужно. Выбор режима движения кнопочкой, если нужно. Геометрия та же. Бамперы все целые. Пороги все целые у Рекстона. Задача была такая. Я еду за Прадо. Он сам выбирает, куда ему ехать. Он выбирает места, которые, как ему кажется, он проедет, а я нет. То есть у меня задача была проехать за Прадо, а у Прадо была задача оторваться от Рекстона. Просто сделать что-нибудь такое, поставить такую задачу перед Рекстоном, которую он не сможет решить. В результате в своих тщетных попытках завести меня в тупик Прадо сел мощно, так прям вот по эту... по защиту и такой вкопался в грунт. Я его дернул. Рекстоном, да, мы это зафиксировали. Объехал его тихонечко, все. И дальше уже я поехал первым, а Прадо повторял со мной. В общем, мы сделали все, все, что сделали. Все. Так что моя оценка такая. Помимо, как бы это сказать, образа, который вы любите не за фактическое что-то, а эмоционально. Ну, просто вот, ну, это образ такой есть. Вот помимо образа Land Cruiser и, опять же, какой-то субъективной надежности, потому что приводы у него также летят, по подвеске работать нужно. Там какие-то еще что-то бывает у крузаков, тоже нужно чинить что-то. У Рекстонов я не помню, чтобы было что-то прям типичное, какие-то технические проблемы, чтобы он вообще был проблемным автомобилем. Этого я не помню. И в итоге вот помимо образа, статуса и мифа о неломучести Тойоты, почему нужно купить за 5 миллионов праворульный двухлетний с пробегом 30 тысяч километров Прадо, а не новый Рекстон, я не понял. Ну, серьезно. Человек купил его за 5 с чем-то миллионов рублей двухлетний. 28 тысяч пробега у него же. Праворульный. Праворульный. Потому что с левым рулем дороже будет на миллион там или что-то такое. Не знаю. Правда, и у Рекстона цена тоже негуманная, там 6 что-то, и... но это просто потому, что он везется прям привозной-привозной. Пока что. Думаю, что эта цена — это приглашение для компании KGM. Если вы серьезно заходите на рынок, ну, тогда думайте о локализации. Есть там эти на Автоторе планы по производству. Давайте, давайте, занимайтесь, давайте, понижайте. Вот уже на пару миллионов дешевле, на пару миллиончиков, вот 4 там что-то. И я скажу, что это будет по сегодняшним меркам вполне, вполне приемлемый вариант. Если, правда, вам нужен равный автомобиль. Потому что я-то вообще к концепции равности в современных автомобилях отношусь с большим скепсисом. Доброе утро, слушаю. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Решите подорожку.
Давайте, давайте. Что там у вас
подорожка? Вот смотрите, Роман, как вы считаете, кашу можно маслом испортить?
Ну, если, ну, думаю, да, если нам 50 грамм каши и 2 килограмма масла, то...
Вот, вот, господа из вот этих зеленых крокодильчики, которые ездят вот по МКАДу, ЦУДДшные, да, которые помогают в авариях, комиссары или как это называется, правильно? На самом деле хорошее дело делают, но, знаете, как дать дураку махорки, да, и он обкурится в усмерть. Грузовая машина, газелька, не доезжая Рублевского шоссе, вот, ну, прям съезд на Рублевку, да?
Да.
Пробил колесо заднее, съехал на обочинку, ну, то есть там широкие обочины, все нормально, да, то есть приехал вот эта автопомощь, вот он с ним. Знаете, что он сделал? Он огородил 2,5 ряда, то есть два с половиной конусами. И он создал от Строгино прям реально глубочайшую пробку. Вот там их, за ними кто-то следит вообще? За идиотизмом некоторых сотрудников вот кто-то вообще следит? Хотя там, знаете, как полторы, то есть вот он одну левую, одну крайнюю правую загородил, ну, чтобы человеку по заднице кто-нибудь бампером не щелкнул, да? То есть как бы он две загородил, вот этот идиотина загородил две. Ну как вот, кто за ними следит, непонятно. А по поводу Прада или Рекстона, скажу честно, если бы, ну, я не был любителем Тойот, я бы, наверное, взял Рекстон, потому что там, ну, комфортнее, ну, действительно, да, и ногам удобнее, потому как я даже на предыдущих смотрел. А вы же задали вопрос, помните, я вчера посмотрел, чисто визуально, внешне, какой бы вы выпустили. Вот, я проголосовал за Прадик, не из-за того, что я Тойота Люб, хотя я Тойота Люб, там, Фил, неважно. Вот, к задней части Рекстона у меня, ну, так, ну, нормально, нормально. А когда вот они стояли у вас, ну, передом, да, вот так вот оба, вот так, ну, конечно, Тойота смотрелась гораздо красивее, просто вы задали вопрос именно по дизайну, по
красоте. Ну, да, нет, я на это рассчитывал, что внешность
будет. Я проголосовал за Тойоту, а, скорее всего, если бы я вот... Первая моя машина, я выбирал бы, знаете, как вот именно задницей вот прокатился на одной, удобно ли сидеть ногам вытянутым и т.д. и т.п. прокатился на другой, скорее всего, выбрал бы Рекстон. Да, ну, как бы...
Понял, вот, понял, такое. Принимается. В общем, моя оценка такая. Если бы я был из вашей секты, простите, в хорошем смысле слова секты, из Toyota Филов, Продолюбов, я бы, конечно, ну, что такое, что Рекстон, что за Рекстон такой? Что за КЖМ такое? Вот. Но трезво оценивая, с точки зрения комфорта, оснащения, мультимедиа, эргономики, сегодняшнего дня, вот, ну, всего, материалов, не вижу смысла в Прадо. Не вижу, серьезно. Рекстон хорош, хотя и он тоже избыточен. Нам, не знаю, я, если мне кажется, если у человека есть в кармане 6 миллионов рублей, ни Прадо, ни Рекстон, ни... Точно мы идем и покупаем последовательный гибрид. Точно, совершенно мы идем и берем последовательный гибрид. Какой? Это уже вопрос. И этим вопросом мы вчера с вами озадачились. Я предложил вам на выбор 4. Voya Free Series M7, Exlantis ET, Lisan Li 7. Вот, все официально представленные. Voya 37%, Lisan 36%, Series 19, Exlantis 8. Так распределились голоса. И, кстати, Lisan включился в, это, в эту битву не случайно. Накануне компания опубликовала официальный российский ценник, то есть автомобили выходят официально. 5,6 начало на L6 и 8,6 конец уже L9 Ultra. Модельный ряд будет состоять из трех моделей, или 6, или 7, или 9. Все. Братцы, давайте уже до понедельника расслабимся. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.